Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Любопытная новость пришла где-то дней 10 назад. Дело в том, что в Нью-Йорке во вторник, 7 июня, было обнародовано письмо Адольфа Гитлера, в котором, как считается, тот впервые упоминает о своих планах по ликвидации евреев. Так сообщило агентство Associated Press. Дальше идет смешная часть этого сообщения. Дело в том, что Гитлер напечатал это письмо на машинке, как утверждается, в 1919 году и подписал его от руки. В то время он служил в отделе пропаганды немецкой армии, а само письмо было адресовано вышестоящему офицеру Адольфу Гемлиху. Вот как в 19-м году Гитлер, будучи еще, насколько я понимаю, в чине ефрейтора, вынашивал планы ликвидации евреев.
То есть, с помощью пишущей машинки.
То есть Холокоста, да, печатая их на пишущей машинке. То это, конечно, уже само по себе, так сказать, наводит на вопрос, все ли в порядке, так сказать, с головой у тех, кто такую новость публикует.
У меня вопрос из студии. Текст переведен на русский язык или
нет? Вот. Значит, текста на русском языке никто не видел. И перевода его тоже не видел. В письме, как говорится, фюрер, в частности, пишет, будущий фюрер, в частности, пишет о необходимости создания сильного правительства, которое поможет устранить угрозу со стороны евреев при помощи ущемления их прав. Вот в чем будет стоять эта угроза и ущемление со стороны их прав? Естественно, это было бы интересно прочитать в тексте письма. Он так приводится вообще в сообщении, так как бы в виде фотокопии издали. И видно, что это не то чтобы программа на 20 страницах, это одна страничка машинописного текста. В частности, якобы Гитлер предлагает разработать закон об инородцах. Конечной целью должно стать изгнание евреев из Германии. Опять же, вот насколько это, так сказать, отражено в тексте письма, а не в этом вольном изложении его текста, это не говорится. Ну и далее вопрос о том, насколько оно является подлинным, естественно, все еще стоит, поскольку в такого рода подделки нередки, особенно когда они очень желанны. И особенно когда они очень желанны в такой специфической среде, как жидоискатели. Вот эти вот. Дело в том, что само письмо это в итоге было приобретено раввином Марвином Хиром, основателем и руководителем центра Симона Визенталя, который тут упоминается как правозащитная организация. Хотя реально он защищает не права, а, так сказать, преследует, во всяком случае, поддерживает миф о Холокосте, так сказать, на протяжении уже, так сказать, многих лет при помощи...
Ну, то есть, он является инструментом еврейского расизма.
Расизма, да. Причем за документ было заплачено $150,000. Утверждается, что в июле письмо станет частью экспозиции Музея толерантности в Лос-Анджелесе. Что ж, с удовольствием посмотрим тогда, что там действительно было написано и действительно ли это так является. Я хотел бы только напомнить о двух вещах. Во-первых, то, что вот эти документы о причастности Гитлера к Холокосту, не только центр Симона Визенталя, но и все его соратники по всему миру, ищут, наверное, последние лет 60, прямо начиная с 45-го года. И до сих пор так и не смогли найти. Вот тот, кто прочтет, так сказать, труд Гитлера «Майн кампф», сможет лично убедиться в том, что вот о Холокосте евреев, подлец, не написал ни слова. Ну вот нету там ничего такого, и все. Вот хоть ты его пролистай спереди-назад. И директивы ни одной нет. Ну, конечно, есть какое-то невнятное бормотание визентальцев и им подобных о том, что все это отдавалось чуть ли не на ухо шепотом и так далее, но организовать дело такого масштаба, как они утверждают, передавая устные распоряжения, попросту невозможно, это тоже очевидно. А документов вот найти нет. И вот после этого начинается притягивание всех возможных только записок, которые бы можно было, так сказать, к этому вопросу приобщить. Я, кстати, хотел заметить, вот к замечанию о том, своему замечанию о том, что когда очень что-то хочется, то начинаешь это находить, и потом это часто оказывается подделкой. Где-то в 1947 году, по-моему, в Израиле были найдены так называемые кумранские рукописи в некой пещере под Кумраном, которые, как утверждали, являлись чуть ли не первым списком Библии точнее говоря, Торы даже, да, Ветхого Завета, написанным еще при жизни Христа, и таким образом доказывали, что действительно Библия это не некий апокриф, который взялся там из мифов уже в современное время, а это очень такое старое современное жизнь Христа произведение, а соответственно доказывающее, что это не миф, а действительно подлинный, так сказать, исторический персонаж. Так вот, уже много десятилетий спустя было признано, что эти кумранские рукописи – подделка. Вот на сегодняшний день они как аргумент в этом библейском, так сказать, мифологии не присутствуют. Но до этого считалось, что они, естественно, подлинные. То есть, кто-то же взял на себя труд их изготовить, подбросить, открыть. То есть, провести целую операцию. С учетом того, что они не предназначены были для продажи, это была такая чисто идеологическая операция. Вот. Ну, я не говорю там о прочих туринских плащаницах и все таком прочем, но я просто хочу сказать, что в среде исторической мистификации вот изготовка всяких поддельных документов, она является очень популярным занятием, которое, кстати, и здесь в России, вот особенно в демократическое время, пользовался большим успехом, о чем рассказывал Дмитрий, как раз Виктор Илюхин до своей смерти, когда он рассказывал о фабрикации документов по Катецкому делу. Вот, видимо, это письмо примерно очередной ход такого же рода истории.
Ты как-то очень много придаешь значения идеологической составляющей, предполагая за нашими оппонентами, что они идейные люди, и они как бы политики, а не политиканы, исходя из твоей терминологии. Так вот, те люди, которые живут мифом о Холокосте, так сказать, это не столько романтики этого, не столько как бы, так эти идеологические люди, которые вот крайне озабочены тем, что произошло. Это люди, которые зарабатывают деньги. И зарабатывают деньги очень приличные, так сказать, на этом вопросе, на этом мифе, на этих мистификациях, на этих фабрикациях липовых доказательств. Это большая индустрия, так сказать, которую вот не зря за какую-то бумажку отдают 150 тысяч долларов. И это процедура, которая носит вполне устойчивый характер. Если взять нашего с тобой, так сказать, политического оппонента господина Яхлова, Евгения, который является мечтой антисемита, так сказать, вот, то есть он как бы представитель вот той группы людей, которые вот занимаются вот этим политиканством и живет на этом вот, на теме Холокоста, так сказать, он вот профессионально на этом зарабатывает всю жизнь. Он живет на гранты на эту тему, он живет на этих обстоятельствах, и он это понимает именно так. И даже, по большому счету, так как представить себе, у него приличного образования нет, поэтому. Значит, как бы представить, как вот ему жить, вот он живет на этом вопросе, он вцепился в эту тему, и у него нет других источников существования, это нормальное явление. Я бы хотел бы перейти к другому вопросу. Вот если за фальсификацию платят столько денег, то за те слова правды и то, что происходит на самом деле, было бы хотелось очень сильно, чтобы люди перевели деньги на оплату нашего технического работы Ольги, работника Ольги, чтобы она могла получить заработную плату в этом месяце. Я еще раз благодарю, так сказать, в этой передаче тех людей, которые перевели деньги на вот тот номер сотового телефона, который висит у нас на баннере нашей передачи. И призываю вас не бросать это доброе дело и поддержать ту правду и те крупицы истины, которые нам удается процеживать среди так сказать, вот того моря лжи, которое делится с экрана телевизора и из других источников информации, и то, что мы выдаем вам сюда. Смею вас уверить, что это стоит гораздо больше денег, чем 150 тысяч долларов, которые заплатили за бумажку фальсификат.